Добрый вечер. Добрый вечер. Но, разумеется, Трамп потребовал от Венесуэлы выгнать Россию из страны. Российские дипломаты побелелыми губами шепчут: товарищ Трамп, произошла чудовищная ошибка. И цепляясь всеми лапами и когтями за Венесуэлу, Российская Федерация бормочет про миллиарды, которые она потратила на благоустройство республики. А штаты в ответ зловеще усмехаются и наращивают силу выдавливания России из Венесуэлы. Разумеется, до русских еще не дошло, что этот сочный, этот важный кусок мира для нее безвозвратно потерян. Американцев не удалось запугать ничем. Даже когда Россия пошла на самые крайние меры и предъявила венесуэльцам огромное рыло Сечина, это не произвело никакого впечатления. Сечину не предложили даже рюмочку нефти. Ну, во всех русских фирмах сейчас пакуются и жгут документы. Русским велено всем собирать манатки, проваливать и навсегда забыть. Панама и танцы Каракаса. Игра закончена. То есть в плешь русского диктатора вколочен еще один гвоздь, а на шее затянут еще один виток удавки. И мы видим, что это удушение России ведется неспешно, но очень грамотно. И вся эта венесуэльская история в России воспринимается как некий боевичок про удаль штатовского спецназа. И, соответственно, как нечто весьма далекое от забулдыжьего бытия регионов, от сверкающего жира столиц. И связи всех этих эффектных событий в Каракасе с собственной жизнью в России никто не понимает, никто не слышит трагических всхлипов рубля. Ибо, ну, это понятно, уши страны до сих пор забиты оливье. Но венесуэльское эхо, оно еще докатится. Оно докатится и до бараков Якутска, и до питерско-московских декораций процветания. Шалости американского спецназа «Дельта» существенно скукожат остатки русского бюджета, всякой социалки и, разумеется, задерут цены. Это не будет вот еще тем самым классическим обнищанием населения, оно не станет каликами перехожими, но все же это будет этапом приближения русских к дракам за пищевые отходы. Но никаких голодных бунтов не будет, потому что нищебродство, босячество – это и есть, как выясняется, тот самый русский стиль, потому что, ну, гложет тоска по серости. И эта тоска во многом определяет сознание огромного процента населения. Ведь советский стиль, совковый стиль, он избавлял абсолютно от необходимости превосходить соседей по лестничной клетке в чем-либо, кроме количества водки и дачных закруток. Но тем временем, это как бы одна история. Вторая история, тем временем информационное поле всего мира в клочья разлетелась от инцидентов в Атлантическом океане, где американцы так же дерзко и уверенно, как Франсуа Лоллоне, как Эдвард Иеремия Тич, как, наконец, Джек Абей, запиратели огромный русский танкер. То есть совершенно в духе пиратов Карибского моря. Как будто бы с экранов сошли Барбосса и Джек. Началось вообще все очень грозно и очень романтично. Потому что к российскому танкеру Маринера, за которым охотились американские силы, пошли корабли ВМФ России и пошли подводные лодки России. И в эту минуту было понятно, что вот все как бы на волоске. Ну, совсем не обязательно, что это все. Все. Мы знаем, как выглядит все на примере Хиросимы и на примере Нагасаки. Что это все начнется вот с лохани по имени Маринера. Но нельзя никогда исключать разрастание любого, даже самого мелкого инцидента, во что-нибудь гораздо более весомое и даже всемирное. Никому не дано знать, что сработает тем самым детонатором, что подорвет мировое спокойствие и комфорт. Это может быть в том числе и любой пустяк, в том числе и любая Маринера. Достаточно ведь всего пары искр, чтобы разом вспыхнули все залежи всемирной злобы людей друг к другу. Они очень велики, а Путин не зря 24 февраля 22 года открыл врата в ад, и оттуда летят те самые искры. Но с этой Маринерой история проста, история понятна. Русским было велено сидеть по щелям и не мешать наведению порядка с их левыми нефтевозами. Сказано это было прямо, но у россиян опять проснулся зуд, значит, Атлантика за три дня. Но на данный момент уже все ясно. Уже днем было известно, что американский спецназ все же, несмотря на присутствие всяких лодок и кораблей, спокойно захватил танкер. А боцман Маринеры, разумеется, как то предписывает боцманская традиция, заперся в гальюне и там квасил и пел ту самую занозоньку. Ну, а прочих красавцев уложили мордами в нефть, и вокруг корабля некоторое время, вокруг танкера взятого, закорсаренного, запираченного танкера, ходила русская субмарина, у которой на носовой части была какая-то жуткая картина акульего оскала. Но, разумеется, подлодка России ничего не предприняла. То есть мы видим, как всегда, что за щекой, прошу прощения, у Российской Федерации, то, что называется, места еще много. Хотя, ну, то есть это был еще один каракас, еще одно бессилие. Но, разумеется, праведники и самые огнедышащие военкоры тут же возрыдали нот. Это сборище городских сумасшедших отлакировал заново свои картонные ракеты на «Жигулях» и точно сориентировал эти ракеты в сторону Вашингтона. А прославленный успешным коитусом с черепахой депутат Госдумы, он потребовал немедленных ракет, немедленных торпед. Ну и все остальное тоже было в духе. Не забудем, не простим. вот такое уже вынести нельзя, это предел, орешником в заднице немедленно. Но, как выяснилось, кулаками размахались лишь огнедышащие военкоры и психопаты Госдумы. Кончилось все весьма и весьма предсказуемо. Россия поджала хвост в очередной раз. Подлодка с грозной акульей пастью куда-то ушла, и ее сменила другая. На морде которой быстренько намалевали приветливую улыбку. И теперь эта подлодка, как ручной дельфинчик, плещется вокруг танкера, улыбается и машет. А Министерство иностранных дел тоже сбавило тон России. И краснее попросило обеспечить гуманное обращение с пленными русскими моряками на закорсаренном танкере. Американцы все, надо сказать, предельно четко объяснили, почему они будут эти суда абордировать и экипажи будут судить. Ну, тем не менее, Россия все равно считает, что и Атлантикой, и Каракасом она как-то вот, ну, не весь позор мира собрала. Загадочная страна. Ей бы вот недельку помолчать, притаиться и сделать вид, что ни с каким Мадурой она не знакома, да и вообще Мадуру эту давно уволили из органов за танцы на рабочем месте, и Маринера вообще никогда не числилась ни в каком флоте. Потому что ведь случившееся и в Атлантике, и в Каракасе, это ничей-нибудь. Это лютейший позор именно России. А Венесуэла здесь просто декорация, а Мадуро – это такая резиновая дама Кремля. И вот эти кровавые рубцы от штатовской нагайки, они вздулись только на российской заднице и больше нигде. И это непреложный факт. Русскому миру в этой ситуации, конечно же, следовало бы умно затихариться и не множить позорище, не напоминать миру лишний раз о дерьмовости своих ПВО, своих спецназов и ГРУ. Не кричать во всю грудь о том, что она, Россия, хреновая крыша для своих союзников и любимчиков. А то, знаете, вот от этих криков могут разбежаться последние союзные диктаторы. Ин так уже на валидоле, Моди пьет 5-й литр коровьей мочи, в слезах Аятолла. А нет, все равно лезут в ООН, вот видите ли, у этой попы мира свербит жаловаться. И поэтому Россия направляет в ООН своего анекдотического Небензю, и Небензя, выразительно двигая всей кожей лысого черепа, он плачет и демонстрирует рубцы на многострадальном эфедроне Российской Федерации. Это, конечно, абсолютно безумно. Ему не впервой, не Бензе, снимать штаны и показывать рубцы. Вероятно, ему придется завтра продублировать свою трагическую песню, но уже применительно к закорсаренным танкерам. Ну, а потом... Понятно, что будет потерян Иран. Он будет потерян точно так же, как Сирия, как Молдова, как Венесуэла. И как... Кстати, Гренландия – это тоже болевая, не забывайте, точка России. Это безобразная история Трампа. Тем не менее, мы все равно все обязаны воспринимать это, скорее всего, с точки зрения угрозы для России и гренландская история для России, в общем, весьма и весьма существенна. А в ЕС Гренландия не входит. Она вышла для того, чтобы обеспечить себе отсутствие каких бы то ни было квот по рыболовству. О чем, вероятно, жалеет. А Иран, да, Иран разгорается, проблемно разгорается, не победоносно, но, тем не менее, два города уже захвачены повстанцами, потому что, ну, пошли по правильному пути. Ведь что такое протест? Протест – это прежде всего нормальный протест. Протест против уже отвердевших, мощных, обнаглевших диктатур – это всегда арматура, дробовики, автоматы, молотов. Это всегда Майдан. Это горящие покрышки и баррикады. А любым другим образом протестовать, выгоняя хоть 200 тысяч интеллигентов, это абсолютно бессмысленно, и это есть только способ любой протест угробить, потому что ведь народец, он ведь чертовски наблюдателен. Почему народец в результате, ну, скажем так, позволил совершить революцию, не помешал революции в Российской империи, а даже присоединился к ней. Он видел отчаянность, он видел храбрость, он видел серьезность намерения у тех же самых бомбистов, у тех же самых цареубийц, у тех, кто с гордо поднятой головой шли на каторги и на расстрел. А если это все просто ограничивать какими-нибудь белыми тряпочками или фонариками, ну, народ и видит, что никакого серьеза с его точки зрения, в общем-то, нет. Посмотрите у меня в телеграм-канале, очень забавно. Поговорили с искусственным интеллектом и попросили искусственный интеллект на пару минут хотя бы влезть в шкуру Путина и поговорить от его имени. И получился изумительный монолог, в котором нет, ну, ни ангстрема фантазии. И его надо просто послушать. Я не смогу вам его изобразить, вам для этого надо идти на канал. Ну, никакие уговоры быть серьезнее и академичнее на искусственный интеллект не подействовали. Он вежливо ответил, что он произвел анализ всех речей и всех действий Путина, и никакого иного варианта его реальной речи просто быть не может. И вы знаете, это тот случай, когда вполне возможно, задача-то несложная, когда искусственный интеллект абсолютно прав. Потому что затуманенные эмоциями, омраченные ненавистью или там озаренные надеждами, людские анализы, в общем, уступают анализу и в простоте, в прямоте, и в точности. Ну, вы знаете, что Путин не успокоился на достигнутом, он продолжает нести невероятную ахинею, и он подкрепил свою славу. Известно, что Россия, как и во всем прочем, отстает в деле Рождества. И этой ночью с опозданием в 13 дней она тоже разродилась маленьким древнееврейским младенцем. Милиция, она обычно на следующий день уже козыряет статистикой. Полиция растерянно молчит, но действительно то, что называется аншлага в церквях не было. А с опозданием на 13 дней, потому что когда католическому Иисусу уже 13 дней, РПЦшный Иисус еще даже не родился. Путин вместо того, чтобы принести новорожденному подгузники и ложечку, он тут же почему-то выступил перед доверенными лицами, заявив, что уголовники СВО, они тоже спасители. И, в общем-то, не менее святы, чем родившийся 2000 лет назад в неблагополучной еврейской семье младенец. Исключительно потому, что... А происходит это все потому, что РПЦ до сих пор живет по устаревшему и астрономически неточному юлианскому календарю. Разумеется, тут же вложился Гундяев, который не может пережить ни единого дня без медийности. Ну, не может. И Гуня открыл личико, и РПЦ открыла личико уже окончательно. Душечка Гундяев перестал утруждать себя лицемерием вот этой всей слащавой риторикой про любовь. Патриарх открыто и внятно предложил уничтожать изменников Родины. Посмотрите у меня его видео в телеграм-канале. Благо, по части истребления врагов народа России накоплен богатый, успешный, в том числе духовный опыт. Ну вот спасибо товарищу Гундяеву за эту прямоту. Наконец-то явлена истинная людоедская суть русского православия. Надо понимать, что то, что он отговорил, это закон для церкви. Сейчас директивы святейшего подхватят епархии, подхватят приходы и со всех амвонов в проповедях забулькает кровушка, затрещат комиссарские наганы и заскрипят кожанки чекистов. Но, вероятно, это а не Бортнянский и не Архангельский. Это и есть истинная музыка русской духовности. В Германии тем временем. В Германии, коль скоро так живенько всколыхнулась во всем мире гитлеровская и антигитлеровская тема, Путин всем напомнил о том, как выглядят, как разговаривают и ведут себя фюреры соответствующих рейхов. И Германия выпустила в качестве ответа широко рекламируемый ёршик Гитлер. Сортирный ёршик унитазный. И выполнили его в трех цветах. В арийском белом, там, в коричневом и в голубом под названием Гиммлер. Несомненно, довольно скоро и Россия будет тоже публично хвастаться набором сортирных ёршиков. Путин, Володин, Дугин. Это неизбежно, поймите. Судьба каждого рейха опрокинуться с адским грохотом, давя в том числе и миллионы своих. Так что, ну, перспективы печальные. Печальные перспективы русского мира можно не обсуждать. Забавно другое. Уморительны будут эти попытки русских вернуться обратно в люди. Россияне, разумеется, будут кивать на немцев, которые ведь прозрели же, от гитлеризма вылечились. И вот это выжигание путинизма и шизоидного русского мира, вероятно, станет такой госпрограммой номер один и тотальным трендом. Доказывая прозрение, русские будут изгаляться над своим бывшим кумиром Путиным всеми абсолютно способами. Но, скорее всего, это будет точно так же кроваво и точно так же омерзительно, как их нынешнее бытие. Но Путин, скажем так, не сильно озабочен этими перспективами он еще верит, во-первых, в свою орду орков, и, во-вторых, он утешает себя, что не все так плохо, а европейцы импотенты. Отчасти с ним можно согласиться, потому что грандиозное политическое шоу «Желающее», оно было прекрасно, как всегда. Очередной важный акт этого представления был сыгран в Париже. И, конечно, немножко подкачивает это название «Коалиция желающих». Потому что ни на одном языке, кроме языка маори, это название не звучит в должной степени жестко, героично и хлестко. И эти желающие опять желали мира и почти нажелали желанные гарантии безопасности Украины. И все это было опять очаровательно. Но мир – это же не сказка о Золушке, где желания сбываются по щелчку фейных пальцев. И единственной гарантией безопасности для Украины, да и для всего мира, да и для Балтии, да и для Финляндии, да и для Молдовы, да и для Польши, да и для Чехии, остается только клетка для Путина, дымящиеся руины Кремля и та самая демилитаризация. Но только демилитаризация не Украины, а России. Путин там, где он уверен в импотентности желающих, он действительно не видит в них вот остроты, монолитности, ярости. Но дело в том, что пока не хватает той бдух эмоциональной вспышки, которая эту всю коалицию сплавит в реальный клинок, ну или хотя бы там, не знаю, в тяпку или в мотыгу. Но это все равно произойдет. Продолжение войны гарантирует возникновение тех температур, которые создадут этот клинок или хотя бы мотыгу. Дело в том, что если возьмем черный вариант, если все-таки орки продолжат движение по земле Украины и приступят вплотную к Славянску, Краматорску, это будет огромное количество жертв. Это будут страшные массовые разрушения, которые подействуют как эмоциональный детонатор на европейцев и сплавят их. Если пойдет вперед ВСУ, то вот этот зов победы, вот этот гром победы, он точно так же сработает, как эмоциональная печь, которая сплавит желающих в тот самый клинок. Сейчас все уже просто настолько привыкли к этим фрикциям фронтом и к каким-то мутным подконтролькам раздолбанных поселков. Понятное дело, что сейчас это никого не воспламеняет, но любое движение войны, любое абсолютно, хоть мрачное, хоть радостное, оно все равно эти ситуации создаст. Вообще, если бы Путин не был так феерически глуп, он бы уже не только смотал удочки войны, но он бы даже начал заметать ее следы, сделав тему СВО категорически запретной. Ничего такого никогда не было. И запретил бы ее малейшее упоминание. Так или иначе, но с уверенностью, глядя на ту же самую коалицию желающих, пусть даже и не сплавленную еще, в оружие, сказать, что победы Российской Федерации, конечно, не будет. И тот жалкий результатик, добытый столь долгой, столь позорно долгой и столь страшной ценой, никогда никак не оправдает потерь, разорения и тотального освинения России. И сейчас Путин, ведь он совершенно, он иного хотел. Тот кусочек Донбасса, который он в черном варианте может получить, это совсем не то, почему он истекал геополитическими слюнями. Сейчас он выглядит так же глупо, как кошмарчик-насильник, который удовлетворяется с калошей, которую потеряла его жертва. Он рычит и закатывает глаза. Но это совсем-совсем не то, что нужно его маленькому, как у крысы, сердце. Ну, а с запретом всякой темы войны, конечно, там, всяких этих СВОшников следовало бы загрузить в теплушки и отправить в Арктику, например, выращивать ананасы, или для того, чтобы поддерживать здоровый и разнообразный рацион белых медведей, что тоже немаловажно. Посмотрите у меня в телеграм-канале, я выложил, я вообще небольшой любитель песен, и всегда делаю это со скрипом. Там довольно спорное по качеству портретности самого Высоцкого, но очень умное и очень такое вот проникающее, как мизерикордия видео. И это видео явно стоит 3 минуты. Потраченного на него времени, оно точное. Несомненно, мы видим, да, что между Россией и человечеством образовывается пропасть, образовалась уже, кровавая и пылающая. И она ежеминутно расширяется, разделяя мир на две половинки, на рабов русского мира и на свободных людей Запада. На данный момент уже ничего общего между этими двумя видами Homo нет и, вероятно, никогда не появится. Все точки над «и» расставились. И поразительная легкость, поразительная и омерзительная легкость, с которой русский народ мутировал в чистый гитлеризм, это не может быть забыто и, наверное, никогда забыто не будет. Ну, а вопрос, на чьей стороне оказался бы реальный Высоцкий, не созданный искусственным интеллектом с его песнью, это большой вопрос. Вот мы не можем быть уверены ни в ком. И поскольку это был самый, наверное, главный выбор жизни, то большой вопрос, каким бы он был у Высоцкого, но, как вы сами понимаете, ответа на этот вопрос нет и быть, в принципе, не может. Посмотрите, там же забавности, ну, такие забавности у меня в телеграм-канале поучительные, потому что скоро индусы в количестве, ну, как минимум, там, 3-4 миллионов человек, уже десятки тысяч прибыли, станут обязательной частью русского городского пейзажа. И вот россиянам следует учиться, вероятно, новым правилам приличия, если они не хотят быть сильно битыми индусами. А если такой заблеванный, описанный индусский бомж в бумажный стаканчик напустил слюней, нарыгал в него и чем-то нахихикал, то этот стакан, подобрав, следует благоговейно принять и намазать его содержимым себя и прохожих. По крайней мере, именно так поступают в Индии. Тем временем, мощнейшие шторма ведь не только в Атлантическом океане. Мощнейшие шторма наблюдаются и в том стакане, куда поместились все хорошие русские. И вот там, в этом стакане, творится истинное цунами, которая грозит расплескать окончательно российскую иммиграцию. Там конкуренция за присутственные места на лавочках в ПАСЕ. И эта конкуренция раскалила страсти. Все ринулись представлять в парламентской ассамблее Совета Европы России будущего. И в мертвой схватке сплелись рогами неведомые никому, неизвестные, но пронзительные организации опытных иммигрантов-грантоедов. Да. То есть мы видим, что все эти ноунеймы, за редким исключением, они проводят вот прям такой конкурс политической чистоты. И все доказывают свою праведность, верность идеям путинизма, что нынче очень легко. Ну и необходимость прямо сейчас начать обустраивать Россию будущего. И это особенно умилительно. Глядя вот на этих хороших русских, становится ясно, что картину Брюллова «Последний день Помпеи» надо было бы, вот то, что называется, дописать, дорисовать. На этой картине не хватает парочки персонажей, которые предлагают погибающим помпеянам обсудить устройство того музея, который будет через 2000 лет, когда Помпеи откопают. Впрочем, все зашло уже слишком далеко. Господин Волков из ФБК, известный всем, историей с молотком, он без малейшей необходимости, ну вот просто с дуру, на ровном месте взял, грубо и глупо наехал, ну, во-первых, на Буданова, который есть воплощение многих совершенств, и наехал на командира РДК Капустина. Цитировать не буду, ибо какое-то хамство действительно бессмысленное, запредельное. И этот наезд был настолько хамским, что включилось правительство Литвы. Премьер Литвы – сдержанная дама, но она призвала выгнать Леонида Волкова из страны. То есть все на самом деле очень, очень серьезно. Прошел интересный вопрос. По поводу, как ни странно, Помпеи. Ну, вы знаете, что Помпеи гораздо меньше, чем от Везувия, пострадали от бомбардировок. Помпеи бомбили, американцы бомбили. Бомбили очень усердно, потому что именно в Помпеях скрывался один из германских армейских танковых корпусов. И вот множество разрушений в Помпеях – это дело не Везувия, а дело бомбардировок. Так, из забавностей. Ну, во-первых, Зеленскому не отказывает его чувство юмора. Он предложил похитить Кадырова, предложил сделать с Кадыровым то же самое, что и с Мадуро. Это затея безумная. Это затея опасная. Украсть-то Кадырова не проблема, но представьте себе, что через месяц все посты в американской системе окружных тюрем, а это аналог ФСИНа, все будут уже заняты племянниками, дядями, свояченицами и тетями Рамзана Ахматовича. Он умеет притащить своих. А те предприятия, которые производят ордена, жетоны, наградные знаки в Соединенных Штатах, они захлебнутся и встанут. Все они не в состоянии удовлетворить потребности Кадырова-младшего, Адама. А Адам не упустит случая похититься вместе с папой. Ну, во-первых, как хороший сын, а во-вторых, как человек, который мечтает когда-нибудь оказаться в Америке. Ну вот из забавностей всяких русская пресса распространила, Дадзебао распространила воззвание, россиян предупредили об опасности переедания красной икры на Новый год. Ну и, вероятно, россиянкам не рекомендуется одевать в маршрутке серьги с бриллиантами, превышающими 50 карат, потому что возможны травмы ушей, а все фельдшерские пункты, например, в глубинке, находятся либо в стадии активного загнивания, либо уже навсегда закрыты. Ну, вот это, пожалуй, самое главное на сегодняшний момент. Всякие конкретности, предельно любопытные видео и натуральные, и искусственные, интеллектуальные. Это все смотрите в телеграм-канале, равно как и вообще всю хронику дня в подробностях. Иногда с ядовитыми комментариями, иногда без таковых, просто как некие факты. Короче говоря, подписывайтесь на телеграм-канал. Напоминаю о том, что, возможно, почта наладилась. Почта вообще наладилась. Вчера была Бифана, вчера была Эпифания. Восхитительная история. Она не ведьма, она не ведьма. Она просто, скажем так, потерявшаяся старушка, которая решила искупить свою вину за свою черствость. И вчера был государственный праздник Бифании, но теперь почта работает уже абсолютно в штатном режиме, без всяких перебоев, поэтому заказать книжку «Происхождение гениальности и фашизма» или книжку «Искусство оскорблять», или книжку «Происхождение личности и интеллекта человека». Есть еще раз, два, три, четыре. 8 штук есть. Заказать можно. Вот, собственно говоря, и все на сегодняшний день. Слава Украине, слава ее великому и невероятному подвигу. И это будет понятно, насколько этот подвиг невероятен и фантастичен. Возможно, только тогда, когда все закончится и представится возможность разобрать все инвитро. Вот, собственно, и все. Живи, Беларусь. Напоминаю, настойчиво напоминаю, спасибо вам огромное. Я знаю, что уже во многих городах многие люди нашли семьи политзеков и помогают их и носочками, и макарончиками, и кастрюлькой, и кормом для котов. Все ценно, все важно. Для семьи, потерявшей кормильца, для семьи, пребывающей в отчаянии и понимании того, в какой жути пребывает непосредственно сам заключенный, важно все. Важно чем угодно, но помочь им выжить. Вот, собственно, и все. Обнимаю вас всех до послезавтра. Если завтра Трамп опять что-нибудь такого не отмочит. До свидания.